Все зашумели. Бородатый подполковник, руководитель старта, поцеловал девушке руку. Остальные окружили Наташу, что-то возбужденно говоря. Впрочем, в наступившем шуме что-либо уловить было трудно. Арцеолову и самому хотелось подойти поближе, поздравить Наташу и всех остальных. Но разрыв очередного снаряда тут же вернул его к реальности. «Господа!» — крикнул он. На мгновение в рубке воцарилась тишина. «Полигон под обстрелом. Предлагаю немедленно начать эвакуацию». «Да-да», — закивал подполковник, как-то странно взглянув на Берг. «Надо собираться, господа. Нас ждет грузовое авто». «Уходите», — продолжал Арцеолов. «Через несколько минут я взрываю объект». «Меня не надо», — Берг улыбнулась, но улыбка вышла невеселой. «Наталья Федоровна», — удивился капитан. «Надо уходить. Нас ждут. Все в порядке, Мономах взлетел». «Я останусь», — Берг покачала головой и перевела взгляд на мигающие огоньки и на табло, где лампочка высвечила какие-то цифры. «Я должна убедиться, что Мономах вышел на орбиту. Если что, я смогу им помочь». «А сколько понадобится времени?» Арцелов взглянул на часы, прикинул расстояние между полигоном и позициями, которые до полудня должен защищать красный командир Косухин, и понял, что у них есть едва ли полчаса. «Минут 20, может, больше. Уходите, Ростислав Александрович, я все равно остаюсь». «Ладно», — Арцелов повернулся к подполковнику, растерянно посматривающему то на него, то на светящийся лампочками пульт. «Уходите, господа. У вас еще остался какой-нибудь транспорт?» «Мотоциклет», — сообщил кто-то из техников. «Я могу подогнать его к выходу». «Хорошо. Уходите. Ждите нас, мадемуазель Берг, до... часу дня. Если нет, значит, не судьба». «Я останусь», — решительно заявил бородатый подполковник. Некоторые из офицеров согласно кивнули, но другие стали переглядываться, посматривая в сторону выхода. Надо было что-то решать. Арцулов оглянулся на Берг, по-прежнему не отрывавшую глаз от пульта, и отозвал подполковника в сторону. «Уводите людей, господин подполковник. Здесь вы уже ничем не поможете. Против китайского полка ваши люди не продержатся и минуты». «Понимаю», — тихо ответил офицер, стараясь, чтобы не услышала девушка. «Но я считал бы бесчестным, господин капитан». «А за своих людей вы разве не отвечаете? Уходите, мы вас догоним». Подполковник подумал, затем кивнул и приказал всем уходить. Через минуту в рубке остались только Ростислав и Наташа. «Вы что, вообразили себя Ланцелотом?» — поинтересовалась девушка, не поворачивая головы. «Представьте себе». Капитан принялся не спеша сворачивать самокрутку. «А вы принимали меня за кого-то другого?» «Не задавайтесь». Берг на мгновение обернулась, и Ростислав заметил, что от прежнего волнения на ее лице не осталось и следа. «Вы даже на Дон Кихота не тянете, Ростислав Александрович. Слишком мрачны». «Зато ваш Косухин весельчак», — ляпнул капитан. «Мой Косухин», — мечтательно повторила девушка и рассмеялась. «Господи, какие вы все еще мальчишки!» Арцулов, невнятно пробормотав о желании покурить на свежем воздухе, поспешил подняться наверх. В рубке было пусто и тихо. Обстрел прекратился, над полигоном повисла звенящая, почти невероятная тишина. Внезапно где-то совсем рядом послышался стук металла. Капитан резко оглянулся и увидел бородатого подполковника. Тот сидел на корточках возле пулемета, без особого успеха пытаясь вставить ленту. «Я отправил всех на авто», — сообщил он, уловив взгляд Арцеулова. «Господин капитан, вы не поможете? Честно говоря, я не занимался этим делом еще с училища». Арцеулов вздохнул и пошел к пулемету, прикидывая, где лучше будет его установить. Позиция Косухину сразу же не понравилась. Кто-то, организовавший оборону полигона, явно дал маху, проведя линию окопов прямо перед грядой невысоких холмов. В результате китайцы оказались в явном преимуществе, имея возможность обстреливать защитников Челкеля с высот. Степа не терял времени, приказав установить под покровом ночи несколько рядов мин, оставив на всякий случай лишь неширокий проход, обозначенный ветками. Именно по этому проходу аккуратно пробирались парламентеры, двое солдат в серых шинелях с меховым воротником и офицер в такой же шинели, но с большими красными петлицами и в меховом кепе. Офицер, командир батальона, сносно говорил по-русски, и Косухин имел возможность кое-что понять, помимо повторявшегося каждый раз требования сдать полигон. Генерал Мо не спешил. Стёпе даже показалось, что китайский милитарист, а этот Мо явно из их числа, вообще не желает связываться с русскими, ограничиваясь лишь формальным выполнением приказа. А может, генерал просто не желал терять своих людей, ожидая, покуда защитники Челкеля уйдут сами. Стёпа не унывал. Он поставил к пулеметам членов штаба и троих офицеров-фронтовиков, раздал подвезенные с полигона гранаты и, чтобы не дать личному составу расхолодиться, велел углублять траншеи и рыть лисьи норы на случай обстрела. Время шло, китайцы молчали. Косухин приказал всем укрыться в окопах и вовремя. Что-то грохнуло, затем еще и на позиции обрушились первые снаряды. Кое-кто сплоховал. Несколько солдат выскочили наружу и тут же были скошены осколками очередного взрыва. Кто-то завопил, и над окопами пронеслась хорошо знакомая Косухину бессмысленная и страшная фраза: «Братва! Окружают!» Их, конечно, не окружали, но китайская батарея стреляла точно и метко. Часть снарядов проносилась высоко над головой, и Степа понял, что еще одна батарея начала обстрел полигона. Косухин разослал по окопам всех членов штаба и троих обстрелянных офицеров, надеясь погасить панику. Удалось это лишь частично. Снаряды продолжали рваться, то и дело поражая солдат, и даже для опытных фронтовиков положение выглядело далеко не блестящим. Впрочем, сработал инстинкт самосохранения. Из окопов уже никто не выскакивал, лица ожесточились, и кое-кто уже стал постреливать из трех линеек в сторону невидимого противника. Обстрел начал понемногу стихать. Косухин обрадовался, но вновь, выглянув из траншеи, увидел, что положение изменилось. Китайцы быстро и деловито занимали позиции прямо по гребню холмов. Теперь окопы были под прицелом вражеских пулеметов, а выкурить неприятеля оттуда не представлялось возможным. Степа, устав ругаться и агитировать, присел в траншеи и задымил козьей ногой. Здесь его и нашел фельдфебель Гаврилов. Председатель революционного штаба был изрядно напуган и поспешил сообщить, что уже без пяти минут 12, а значит, пора начинать эвакуацию. Слово «эвакуация» было произнесено особо выразительно. Косухин взглянул на вождя здешних революционеров так, что тот мгновенно прикусил язык. Будь это, к примеру, где-нибудь под Черемховым, Степа предпочел бы не заниматься педагогикой, а уложить напоминальщика на месте. Но случай был особый, и Косухин напомнил, что им предстоит держаться до самого запуска Мономаха, а все паникеры будут, как и положено в подобных случаях, отправлены прямиком в штаб Духонина. Гаврилов не понял, и Степе довелось уделить минуту-другую истории славных событий 17-го года, после чего он, вняв просьбе фельдфебеля, согласился взглянуть на карту. В план приходилось вносить коррективы. В отряде было десятка-полтора раненых, их грузили в авто, стоявшее во враге. Гаврилов, не без сожаления, взглянув на желтую поверхность карты, предложил Степе как комиссару уходить на машине, дабы вовремя, слово «вовремя» было выделено особо, успеть к месту встречи и пресечь возможные эксцессы со стороны офицеров. Косухин хотел популярно объяснить бестолковому фельдфебелю, где место комиссара при отступлении, но очередной разрыв снаряда обильно посыпал их сухим красноватым песком, и читать политграмоту расхотелось. Он приказал фельдфебелю лично прикрывать отступление отряда. Вести людей должен был один из офицеров-фронтовиков, а с ранеными на место встречи Степа велел отправить прапорщика Остроумова. На вопрос, где он собирается находиться сам, Косухин отвечать не собирался. Разобравшись с ранеными, Степа хотел было пройтись по окопам, дабы лично подбодрить народ и укротить паникеров, как вдруг сообразил, что уже полдень. Часов у Степы не было, и он хотел спросить у одного из офицеров, возившегося поблизости с непослушной пулеметной лентой, который час, как вдруг почувствовал, что земля начала мелко дрожать. В первую секунду подумалось об очередном обстреле. Но затем откуда-то сзади донесся низкий протяжный гул. Мономах! Забыв об опасности, Степа высунулся из окопа и обомлел. Стройный силуэт ракеты был окутан паром, воздух дрожал, и ракета, казалось, расплывается в неярком зимнем небе. Потом сверкнуло пламя, и Косухин вдруг понял, что там сейчас находится его брат. Испугаться Степа не успел. Мономах дрогнул и медленно начал подниматься над окружавшими его стальными фермами. Стрельба стихла, все покрыл грохот работающих двигателей. Теперь уже весь отряд, кто, выглядывая из окопов, кто даже выскочил на бруствер, смотрел на величественно поднимавшегося ввысь серебристого гиганта. Степа оглянулся. Китайцы, забыв о противнике, тоже глядели на полигон. Мономах уже стоял. Он поднимался над землей, и сопел било невыносимо яркое пламя. Ракета уносилась ввысь. Кто-то крикнул «Ура!», крик подхватили. Солдаты, забыв обо всем, размахивали винтовками, послышались беспорядочные выстрелы в воздух. Сзади послышался ответный крик. Китайцы махали руками, кто-то даже подкидывал вверх шапку с меховой опушкой. Там, где только что была ракета, теперь клубился дым. В небе расплывался яркий белый след, ведущий прямо в зенит. То, что было минуту назад стройной серебристой громадиной, превратилось в еле заметную искру, тающую в белесом пространстве. «Счастливо, братан!» — подумал Степа и оглянулся. Солдаты спрыгивали обратно в окопы, возбужденно переговариваясь. Кое-кто уже надевал вещевые мешки и закидывал за плечо винтовки. Степа поглядел на китайцев, деловито занимавших позицию, и понял, что для него самое трудное только начинается. К нему спешил Гаврилов, а вместе с фельдфебелем еще с полдесятка возбужденных солдат. «Комиссар, надо уходить, пора!» В голосе фельдфебеля еще чувствовалось возбуждение от увиденного, но сквозь него уже проступал страх. Солдаты поддержали начальника революционного штаба радостным гулом. Степа покачал головой и достал наган. Крики немедленно стихли. «Значит так, Чердынь Калуга, на полигоне еще остались люди. Будем держаться, пока сможем. Вопросы?» Вопросов не было, но многие смотрели на Степу так, что он не пожалел о заранее приготовленном оружии. Один из солдат двинулся прямо на Косухина, что-то злобно бормоча. Степа выстрелил навскидку, с солдата слетела шапка, и он, испуганно присев, бросил оружие. «Назад!» — рявкнул Косухин, и все послушно попятились. «Кто побежит, пристрелю! Ясно?» Теперь уже действительно все стало ясно. Ворчащие солдаты разошлись по местам, Гаврилов куда-то пропал, и Степа вновь занял место у бойницы. Не успели солдаты немного прийти в себя и занять позиции, как к Степе подошел один из офицеров-фронтовиков, худой штабс-капитан с солдатским Георгием. «Господин комиссар, разрешите?» Степа механически отметил совершенно нелепое обращение, но протестовать не стал, почувствовал, что офицер подошел не зря. «Прошу не считать меня паникером, господин комиссар», — негромко продолжал штабс-капитан. «Но, по-моему, нас обходят». Степа не стал задавать приличествующих случаю вопросов типа «панику, поднимая шкура офицерская». Он оглянулся и коротко бросил. «Продолжайте». «С севера, там, где озеро, минные поля. Уже минут 15 там что-то взрывается. Вначале думал снаряды, но потом понял — мины. Они расчищают проход». «Так», — кивнул Степа, удивляясь лишь, отчего китайцы не сделали этого раньше. О подобной возможности он подумал сразу и очень надеялся, что неведомый ему генерал Мо по своей ограниченной классовой сущности окажется несообразительным. Как оказалось, надеялся зря. «Минут 5 назад разрывы стихли», — закончил офицер. «Вы, как я понял, воевали, господин комиссар, так что оценивайте сами». «Через сколько времени они будут здесь?» Степа вдруг сообразил, что китайцы, скорее всего, двинутся прямо на беззащитный полигон. «Минут через 10, может, даже меньше. Разрешите идти?» Степа кивнул, думая уже о другом. Через несколько минут отряд будет отрезан со всех сторон. Тем, кто на полигоне, помочь уже нечем. Степа подумал о Берг, понадеявшись, что у тех, кто остался в рубке, будет какой-нибудь транспорт, чтобы успеть вырваться. «А если нет?» — вдруг подумал Косухин. «Если Наташе еще нельзя уходить. Она ведь говорила, что будет ждать, пока Мономах на эту чердынь ее орбиту не вытянет». «Подготовиться к отходу!» — крикнул Степа, хлопая себя по карманам в поисках патронов. У него был карабин, две обоймы и револьвер. На короткий бой хватит, а на больше он не рассчитывал. Приказа, похоже, ждали. Вещевые мешки были уже за плечами, солдаты привычно разбивались по взводам, откуда-то вынырнул Гаврилов, но, увидев Степу, поспешил пристроиться там, где ему велено, в арьергарде. Косухин отправил Остроумова к грузовику, приказав немедленно уезжать на условленное место встречи, напомнил офицерам и членам штаба маршрут, который они и без него знали, и вдруг понял, что сам уходить не должен. Там, где еще недавно стоял Мономах, оставались люди, которых он не смог защитить. Там была Наташа. Степа медлил, солдаты нетерпеливо поглядывали на него, то на него, то на Гаврилова, и вдруг по траншее прошелестело. Обошли. Косухин выглядел из окопа и увидел, как с севера, отрезая путь на полигон, быстро движется ровная густая цепь. Времени на размышления не оставалось. Степа скомандовал отход, а сам отошел в боковой ход сообщения, пропуская пробегавших мимо него солдат. О нем не забыли. Несколько рядовых и все офицеры окликали его, советуя поторопиться, но Косухин лишь кивал, продолжая ждать. По окопу проскочил последний, арьергардный взвод, и в ход сообщения заглянула испуганная физиономия Гаврилова. «Товарищ комиссар, скорее!» Мыслями председатель штаба был уже где-нибудь в верстах 20 отсюда, а может и на границе с русским Туркестаном. «Уходите, товарищ Гаврилов», — как можно суше произнес Степа. «Я догоню. Мне на полигон надо». Протянул Фельдфебель, но вступать в разговор не стал, решив, что комиссарам положено совершать нелепые, но героические поступки. Через минуту топот тяжелых сапог затих, наступила тишина. «Все понял Степа. Теперь пора». Он быстро, чтобы не заметили раньше времени, выглянул из окопа. Китайцы на холмах по-прежнему не двигались, похоже, еще не сообразив, что отряд покинул позицию. Те, кто шел от озера, уже разворачивались, окружая полигон. На Степу никто не обращал внимания. «Ай да!» – Косухин скинул шинель, схватил карабин за цевьё и выскочил из окопа. Он ожидал выстрела в спину, но китайцы молчали, очевидно, не принимая одинокого русского за достойную цель. Степа вздохнул, пожалел, что на нем тяжелые унты, а не что-либо более подходящее, и рванул туда, где виднелась окутанная легким, уже почти незаметным дымком, стартовая площадка.